В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Рубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Закрытый город Чиатура. Гриняки переходят к решительным действиям, но помочь им может только государство.
Как можно быстрее должны быть решены наши проблемы. Медлить нельзя. За нами стоят 6 тысяч голодных семей. И если все соберутся здесь, я не гарантирую спокойного характера протеста.
Бюджет любой ценой. Югоостинский парламент принял финансовый документ с незаконным дефицитом.
Не повышают зарплату кому-то и за счет кого? Дополнительно вот этих денег пока нет. Вот если они появятся, то другой вопрос.
Трагедия в Абхазии. Почему не удалось спасти ребенка, упавшего у Гекского водопада?
Просто река, она же в какие-то времена года становится сильно бурной, когда-то исчезает. Ну, в других странах, например, существует экологическая полиция.
Все это, а также Евросоюз выкупает украинскую коррупцию, рубрики «Голоса», обзор прессы и картинки с выставки и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Мы начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Нана Плиева.
Российские власти вновь пригрозили Украине ударами по так называемым центрам принятия решений. На этот раз об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии министерства. Из его слов следует, что красной линией являются гипотетические ракетные удары Украины по целям в аннексированном Крыму и на территории России. По словам Шойгу, руководство вооруженных сил Украины планирует нанести такие удары ракетами «Хаймарс» и «Сторм Шэдоу». Что такое зона проведения специальной военной операции, при этом чиновник не уточнил. В последние недели украинские военные наносили удары, в том числе с использованием этого оружия, по тылам российских войск на занятых ими территориях Украины, в том числе в Мариуполе, Бердянске, Луганске и на Арбатской стрелке. По Крыму, однако, такие удары не наносились. Страны Запада, поставляющие Украине оружие, подчеркивают, что не одобряют ударов по территории России, но указывают, что Крым, согласно международному праву, остается украинской территорией. О поставках оружия «но» России говорили и в Пекине. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность во время визита в Китай, что китайские частные компании могут передавать России технологии, которые используются в войне в Украине.
Китай заверил нас, что не передает и не собирается передавать России летальные виды вооружений для использования в Украине. Мы ценим это и не видим ничего, что позволило бы усомниться в правдивости этих утверждений. Но у нас есть беспокойство, что китайские частные компании могут передавать российской стороне технологии, помогающие России продолжать агрессию в Украине. И мы попросили китайское правительство проявлять бдительность по этому вопросу.
Заявил госсекретарь США. Евросоюз готовит пакет финансовой помощи Украине на сумму около 50 миллиардов евро. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Средства должны пойти на покрытие текущих расходов украинского правительства. В частности, выплату пенсий, зарплат бюджетникам, а также восстановление наиболее важных объектов, которые пострадали в результате российского вторжения. Ожидается, что о новом крупнейшем пакете помощи будет объявлено в преддверии международной конференции в Лондоне, посвященной послевоенному восстановлению Украины. Она открывается в британской столице завтра, 21 июня. В отличие от предыдущих пакетов помощи Украине от ЕС, 50-миллиардный пакет будет профинансирован за счет взносов стран-членов Евросоюза, а не заимствований из финансового рынка. Та пока неизвестно, все ли страны ЕС присоединятся к этой схеме. Условием выделения средств будет дальнейшие реформы в стране, в особенности в сфере борьбы с коррупцией и укрепления правового государства. Как говорится на официальном сайте Евросоюза, за год после начала российского вторжения в Украину Евросоюз уже предоставил Украине экономическую, гуманитарную и военную помощь на сумму, превышающую 67 миллиардов евро. Суд в Минске приговорил правозащитницу Анастасию Лойко к 7 годам колонии по делу о разжигании вражды. Об этом сообщает белорусская служба «Радио Свобода». Судебный процесс над Лойко проходил в закрытом режиме. Разжиганием вражды власти посчитали подготовленный правозащитницей отчет о преследовании анархистов в стране с 2017 по 2018 годы. Лойко задержали 6 сентября прошлого года после заседания по делу революционного действия в Минском городском суде. После этого ее несколько раз задерживали по административным статьям, однако отпускали на свободу. В ноябре она была вновь задержана по административному делу, однако на свободу уже не вышла. Анастасия Лойко, основательница белорусского правозащитного центра «Human Constanta», белорусская служба «Радио Свобода» отмечает, что Лойко испытывает в СИЗО проблемы со здоровьем.
Эхо Кавказа. Новости.
Китай и Куба ведут переговоры об открытии нового совместного военного тренировочного центра на Кубе. Вашингтон обеспокоен, что это может привести к размещению китайских войск и проведению разведывательных операций всего в 100 милях от побережья Флориды, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших сотрудников американской администрации. По сведениям американской разведки, переговоры об открытии новой военной базы на северном побережье Кубы находятся на продвинутой стадии, однако пока еще не завершены. Администрация президента США Джо Байдена находится в контакте с кубинскими официальными лицами, пытаясь предотвратить заключение сделки. При этом Белый дом пытается играть на предполагаемой обеспокоенности Кубы по поводу утраты суверенитета, отмечают источники газеты. В Белом доме отказались от комментариев. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, по всей видимости, позволил несколько разрядить ситуацию, но Блинкену так и не удалось договориться с Китаем о восстановлении коммуникации между военными двух стран в целях избежания недоразумения, сообщает газета. Эстонский парламент разрешил однополым парам вступать в брак. Помимо брака, гомосексуальным партнерам разрешили усыновлять детей с согласия второго биологического родителя. Также в силе остается возможность заключать договор о совместном проживании, которое было закреплено в эстонском законодательстве еще в 2016 году. Закон об однополых браках вступит в силу с 1 января следующего года. Эстония стала первой страной из бывшего Советского Союза, легализовавших однополые браки. По состоянию на 2023 год гомосексуальные отношения можно узаконить еще в 34 странах, в том числе в самих Соединенных Штатах, Словении и на Кубе. Однополые браки, заключенные за границей, признает и Израиль.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Шахтеры из Чатуры заявили, что если диалог с руководством грузинской компании «Джорджиан Манганиз» не получится, они перенесут массовую голодовку протеста на площадь перед парламентом. Несмотря на двухнедельную забастовку и крайние меры протеста, договориться с компанией пока не получается. Почему и каковы возможны пути решения проблемы, расскажет Иракли Рагвелидзе.
Ночь после акции протеста на проспекте Руставели чатурские горняки провели в палатках, которые они установили перед парламентом. Они требуют повышения зарплаты на 40% и сокращения рабочего дня до 8 часов. В 16 часов состоялось шествие и митинг возле офиса Джорджиан Манганиз. В 8 вечера протестующие снова собрались на площади перед парламентом. Один из протестующих, Георгий Купатадзе, говорит, что чаша их терпения переполнена, и если им не пойдут навстречу, они перейдут к радикальным мерам протеста.
Наши планы таковы. Мы перейдем к массовой голодовке, если увидим, что компания не предпринимает усилий для налаживания диалога. Мы на грани. Наш город умирает. И если можно что-то сделать для его жителей, это должно решаться здесь.
При этом лидеры акции дали понять, если компания и власти не проявят гибкости, протест приобретет неконтролируемый характер, говорит один из организаторов Тариел Микацадзе.
Как можно быстрее должны быть решены наши проблемы. Медлить нельзя. За нами стоят 6 тысяч голодных семей. И если все соберутся здесь, я не гарантирую спокойного характера протеста. Нам некуда отступать.
Неспокойно было и в Чатуре, где голодовку объявили 8 горняков. Один из них в знак протеста зашил себе глаза, выдвинул дополнительные условия.
Мы работаем в нечеловеческих условиях, и из-за мизерной оплаты труда у нас накопились долги в банках. Вы не найдете горняка, у которого нет долгов. В Грузии все подорожало, кроме нашего труда. А эти начальники словно насмехаются над нами. Если бы вы видели, в каких условиях мы трудимся, вы бы поняли, нам нужно увеличить зарплату. Годами мы трудимся под землей и просто выживаем.
Джорджиан Манганес признают, что переговоры зашли в тупик. Госпредприятие убыточно, и фондов для покрытия требований нет, заявил гендиректор Лаша Тутперидзе.
Мы готовы повысить оклады на 5% и сократить продолжительность рабочего дня. Колоссальные убытки прошлых лет не позволяют удовлетворить требования горняков. И хотя из-за пандемии предприятие простаивало, мы продолжали выплачивать работникам заработную плату. В месяц около 6 миллионов лари.
В оппозиции говорят, что предприятие находится под контролем функционеров грузинской мечты, говорит представитель Европейской Грузии Бесодо Надзе.
С 2017 года в Джорджиан Манганес управляющим назначен Бесарион Киртадзе, который в 2020 году пожертвовал правящей партии 22 тысячи лари. Что касается гендиректора Тутберидзе, то он внес более весомый вклад в копилку мечты – 93 тысячи лари. Попечительский совет возглавляет придворный бизнесмен под кличкой Рыжа, который выполняет любые прихоти правящей команды. Думаю, не нужно лишний раз пояснять, кем контролируются дела компании.
По словам вице-президента новой экономической школы Грузии Гейджан Диери, после развала Советского Союза предприятие практически не функционировало, и лишь в 2006 году были предприняты первые попытки оживить его. Впрочем, по всей видимости, первоначальные бизнес-планы оказались неэффективны, и сейчас предприятию очень сложно будет распутать клубок проблем.
По первоначальным планам доходность предприятия в первую очередь должна была обеспечиваться гарантированным рынком сбытом марганца Зестафонскому заводу цветных металлов. Реальность показала, что в условиях Грузии подобные бизнес-планы рискованы. И здесь злую шутку с компанией сыграл украинский кризис. Как известно, неконтролируемый наплыв граждан России рекордно повысил денежные переводы в страну, что в свою очередь беспрецедентно укрепило грузинскую валюту. А это в свою очередь привело к резкому подорожанию продукции на рынке. Разумеется, в этих условиях заводу выгоднее заводить дешевый марганец из ЮАР, чем добывать под боком. Добавьте к этому рекордную инфляцию в 40% и станет понятен протест горняков, которые, уверяю, работают на грани выживания в нечеловеческих условиях. В этой связи компания стала нерентабельной, и сейчас сложно искать выход.
Ситуация выглядит тупиковой. Несмотря на нерентабельность, власти не смогут закрыть шахты, так как Диатура продолжает существовать только благодаря добыче марганца. Шахты чуть ли не единственное, что заставляет 20 тысяч людей жить в городе, находящемся на грани экологической катастрофы. Социальный бунт, да еще в канун парламентских выборов, совершенно неприемлем для власти. С другой стороны, компания не сможет продолжить функционировать на фоне многомиллионных убытков. Рост зарплат, которые требуют горняки, это 10 миллионов долларов ежегодных расходов, заявляют в компании. Напомним, компания Georgian Manganese была создана в 2006 году британской компанией Stemcore. Холдингу принадлежат Зестафонский завод ферросплавов, каскад в Арцехе ГЭС, а также активы акционерного общества Диатур Марганец. Впрочем, компании это не помогло. Когда задолженность государству достигла астрономических показателей, в 2017 году компании был назначен внешний попечительский совет. Это не первый кризис подобного рода. В 2016 году на фоне кризиса в цветной металлургии компания для нужд своего Зестафонского завода ферросплавов приступила к импорту из африканских стран по демпинговым ценам. Работников тогда уволили в частично оплачиваемый отпуск на 5 месяцев. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии у Гекского водопада в горах произошла трагедия. 4-летний мальчик из Белоруссии упал в бурные воды реки. Мать прыгнула за ним, чтобы спасти, но сама еле осталась жива. С подробностями и выводами экспертов наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Вот уже трое суток сотрудники МЧС Абхазии продолжают поиски 4-летнего Александра Вакулича, упавшего в бурные воды горной реки Гега. Трагедия произошла в субботу 17 июня. Сашу Вакулича, приехавшего с родителями на отдых из города Пинск в Брестской области Белоруссии, унесло течением реки. ЧП случилось в районе Гекского водопада. В сообщении о происшествии Турции поступило на пульт дежурного МЧС 20 часов 34 минуты. Более полусотни спасателей из Сухума, Гагры, Гудауты и Ачамчиры занялись поисками ребенка. На место происшествия выехал министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Лев Квициня. На поиски пропавшего ребенка отреагировали и просто неравнодушные граждане республики. Представители компании «Абхаз Аэро» предоставили в помощь спасателям два беспилотника. Однако на данный момент ни наземные поиски, ни мониторинг русла Геги с воздуха не дали никаких результатов, отмечалось в очередном сообщении спасательного ведомства. Гудаутская прокуратура проводит проверку инцидента на реке Гега. Как заявил на совещании в администрации Гудаутского района прокурор Эдуард Шамба, будут проверять на безопасность переход через реку, с которого упал ребенок. По его словам, семья из Белоруссии, мать с отцом и двое их детей посещали Гегский водопад. Рядом находится небольшой переход через реку, сделанный из бревен. Ребенка поставили на этот переход для того, чтобы сфотографировать. Он упал в воду. Было сильное течение, и ребенка унесло. Мать прыгнула за ним, но уже было поздно. Ее тоже еле вытащили из воды. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с президентом Абхазского союза туризма Анной Калягиной, и вот что она сказала.
Все наши маршруты должны быть проверены. Вот это бревно через горную речку. Какое-то там бревно через бурную речку. Зачем? Вот если бы его там не было, ну, это понятно сейчас, если бы докабы, но по большому счету, если бы не было вот этого вот искушения на это бревно поставить ребенка или пройтись по нему, то там поставить табличку «Опасно, не подходить».
Извините, а там одно бревно, я там не был, не видел, или там несколько бревен лежит?
Там из нескольких бревен был как переход такой, угу, на другой берег. Ну, вот, причем он давно там существует. Просто река, она же в какие-то времена года становится сильно бурной, когда-то исчезает. Ну, в других странах, например, существует экологическая полиция, которая следит и за тем, чтобы люди не навредили природе, и, с другой стороны, контролирует вот такие локации, опасные места и все остальное. Конечно, это дополнительные расходы и бюджету. С другой стороны, это безопасность людей.
Некоторые говорили, люди часто же обсуждают там в соцсетях, которые сами никогда не были. Вот надо там перила сделать, а может вообще убрать это, или оно нужен этот переход? Что вы скажете именно про то место?
Именно если про это место говорить, то по большому счету этот переход был сделан, потому что там интересная локация при переходе речки на ту сторону, там поляна и как бы там интересные места. То есть, ну, всегда же хочется пойти туда, куда нельзя, во-первых. Во-вторых, всегда хочется расширить территорию там просмотра, осмотра, когда много людей, хочется куда-то пойти. Потому что перила там, наверное, бы не помогли. Там тогда мост надо строить, да, с перилами, такой стационарный мост. Но вряд ли там можно на этой горной реке какой-то стационарный мост построить, потому что мы не знаем, что там происходит. Там она как-то разливается, эта река, и мост унести может. Это же не просто там какой-то ручей горный. Вот. И поток воды там очень большой бывает иногда.
На фото, которое иллюстрирует сообщение МЧС, виден этот переход. Там есть перила с одной стороны, но за них может держаться взрослый, а не маленький ребенок. Пока никаких сведений о том, чем закончились поиски, нет. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня интересует вас судьба любого человека. Вернитесь к народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
«Голоса» на «Эхо Кавказа».
В Санкт-Петербурге на днях было подписано российско-абхазское соглашение об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации Сухумского аэропорта. Наш корреспондент Анаит Гагарян в рубрике «Голоса» спросила у жителей самопровозглашенной республики, должен ли аэропорт быть государственным или частным.
Как вы считаете, Сухумский аэропорт должен быть государственным или же частным?
Аэропорт имени Владислава Ардзинга – это такой стратегически важный объект для нашей страны. Конечно, хотелось бы, чтобы оставался государственным. Или было бы акционерное какое-то предприятие. Или если даже это частное предприятие, в руки которого его отдают, то хотелось бы, конечно, знать, кто за этим стоит, что за этим стоит, какие у нас будут долговые обязательства перед инвестором. Ведь у нас же уже есть опыт и с железной дорогой, и многие другие. Какая будет выгода это для нас? Кто это просчитывал? Какой будет пассажиропоток, грузопоток? Какой-то период, когда мы говорили о запуске аэропорта, всегда говорили, что есть какие-то непреодолимые политические причины, по которым этот аэропорт не может функционировать. И эти причины уже сняты. Суммы, о которых они говорят, откуда они взяты, кто это просчитывал. Последняя оценка, когда была проведена, и самой взлетно-посадочной полосы и все инфраструктуры вокруг, возникает очень много вопросов. Рада Аргун.
Аэропорт, конечно же, должен быть государственным, так как это стратегический объект. Это единственный гражданский аэропорт на территории Абхазии. Есть еще второй в Бомборах, но он военный аэропорт и принадлежит Министерству обороны России. То есть у государства Абхазии один-единственный аэропорт, и передача ее в аренду частным лицам, конечно же, недопустима. И второе, нужно видеть договор. В договор об аренде или продаже аэропорта нам не был показан обществу. Мы не знаем, на каких условиях он был отдан. Не было нам дано экономическое его обоснование. Там было, что Абхазия полностью гарантирует касаемо инвестиций. То есть в случае чего, если какой-то будет взять кредит, что Абхазия будет расплачиваться, это мысль наводит как с ЖД-кредитом. Что частные лица возьмут кредит, а за кредит, если они не вернут, придется государству возвращать. Очень много вопросов, больше, чем ответов. Поэтому существуют большие сомнения. На Абхаз-Динджалу.
Я считаю, что принципиального значения это не имеет. Лишь бы частный владелец, если будет частный, то лишь бы платил он нормально налоги, возьмем, и все. Если будет владельцем какое-то частное лицо, бизнесмен, я считаю, что в чем-то это даже плюс. Плюс в том, что человек, который является владельцем, он, как говорится, кровно заинтересован в том, чтобы аэропорт был в хорошем состоянии, чтобы хорошо работал, обслуживал хорошо, качественно клиентов, чтобы он мог получать нормальную прибыль. Лаша Каличева.
Тут просто риски надо смотреть, насколько это выгодно, если это отдать частным инвесторам, частные руки, или это на государственное все-таки обеспечение оставить. И я склоняюсь, что все-таки надо более на государственное обеспечение оставить такой важный объект аэропорт. Оган.
Государственным или частным я это больше рассматриваю как две крайности, у которых есть определенные минусы свои. Полностью если государственный контроль, государство как собственник не сможет эффективно справляться, допустим, с некоторыми задачами. Но представители частного сектора, частный бизнес, то тогда государство полностью утратит контроль над этим объектом, можно даже так сказать. А вот совместное партнерство, я считаю, что это самая сбалансированная и самая подходящая форма. Я бы рассматривал именно совместное партнерство, в котором государство будет иметь более большую долю и основные рычаги управления этим объектом. Я руководитель организации «Единство» Беслан Ачва.
Я считаю, что такой крупный и значимый объект должен находиться в руках государства, а не в частных. Потому что курировать должны его президент совместно с кабинетом министров или как-то по-другому, но однозначно государство. Аляс.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Евросоюз намерен предоставить Украине 50 миллиардов евро на восстановление страны. Но есть условия. Киев должен искоренить коррупцию и обеспечить прозрачность механизмов расходования финансовой помощи. Иначе, предупреждают в Брюсселе, доноры вряд ли согласятся инвестировать в Украину. В Киеве уверены, все вопросы будут решены в ближайшие месяцы. Владимир Унанян с подробностями.
Украине предстоит выполнить 5 из 7 условий, поставленных перед ней Еврокомиссией для того, чтобы начать переговоры по вступлению в Европейский Союз. По информации западных СМИ, признание того, что Киев уже выполнил 2 обязательных пункта, будет отражено в отчете исполнительной комиссии ЕС. Среди оставшихся, в первую очередь, меры по борьбе с коррупцией. Именно коррупция остается главным камнем преткновения в отношениях Киева и Брюсселя, причем не только в вопросе будущего членства Украины в Евросоюзе. Исключение этого фактора из повестки – необходимые условия для получения макрофинансовой помощи на послевоенное восстановление страны. В ЕС, впрочем, верят в то, что Киеву удастся выполнить требования. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже призвала зарезервировать в бюджете Евросоюза 50 миллиардов евро для передачи Украине в течение следующих 4 лет в рамках плана по реконструкции страны. По ее словам, на данный момент проблемы Киева являются приоритетом в повестке ЕС. За Украиной идут проблемы миграции, внешней угрозы и укрепления конкурентоспособности блока.
This includes both loans and grants. The preserve will provide, first of all, a perspective for our partners in Ukraine, predictability.
Сюда входят как кредиты, так и гранты. Это обеспечит в первую очередь перспективу для наших партнеров в Украине, предсказуемость, а также должно стимулировать других доноров тоже активизироваться. Всего мы просим у 27 государств-членов предоставить 66 миллиардов евро для реализации 3 приоритетов ЕС. Это Украина, миграция и обеспечение конкурентоспособности.
And natural disasters.
Если буквально на днях о гигантском пакете помощи на восстановление Украины сообщалось лишь как о предложении, заявление главы Еврокомиссии придает ему официальный характер. По словам фон дер Ляйен, война требует от союзников Украины чрезвычайной гибкости, и финансовый резерв позволит Брюсселю калибровать финансовую поддержку в соответствии с развитием ситуации. Она также заявила, что бюджет Евросоюза находится на пределе возможностей, так как блоку в последнее время приходится иметь дело с множественными кризисными ситуациями. Объявление о готовности предоставить Украине 50 миллиардов евро сделано накануне саммита стран-доноров, который пройдет на этой недели в Лондоне. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли уже пообещал, что Лондон использует свой опыт в качестве глобального финансового центра, чтобы помочь Украине подготовиться к созданию сильной экономики.
Вся работа, которую мы делаем здесь, призвана помочь Украине подготовиться к созданию максимально сильной экономики, максимально сильной демократии, что на самом деле необходимо для достижения процветания и восстановления. Если Украина собирается привлекать инвестиции, которые ей понадобятся, не только от правительств, не только от международных финансовых институтов, но и от частного сектора, она должна создать наилучшие условия для привлечения этих инвестиций. В конечном итоге мы хотим, чтобы инвестиции, которые идут в Украину, были безопасными, защищенными и максимально эффективно распределялись через надежные и реформированные украинские институты.
По имеющимся данным, часть европейского пакета пойдет на покрытие текущих расходов Украины, таких как выплаты зарплат, пенсии и социальных пособий. Финансироваться пакет будет за счет взносов стран-членов ЕС. Британия, страна-хозяйка саммита доноров, со своей стороны также намерена участвовать в помощи в рамках расширенных механизмов, которые будут обсуждаться в ходе встречи. При этом, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон тоже не останется в стороне.
Президент Байден с самого начала агрессии России против Украины заявил, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. И обе наши страны глубоко привержены этому. Будет и пакет помощи от США, о котором я смогу объявить уже завтра.
С начала российского вторжения в Украину Евросоюз уже предоставил Киеву экономическую, гуманитарную и военную помощь на сумму более 67 миллиардов евро. Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что и новый пакет Украина получит, несмотря на ремарки представителей Объединенной Европы относительно взаимосвязи указанных сумм с антикоррупционными реформами.
Обговорили з рішень підготовку конференції з відбудови України, конференції в Лондоні.
Обсудили с Риши Сунаком и подготовку конференции по восстановлению Украины, конференции в Лондоне. Уже на днях она состоится, и мы ожидаем от нее консолидации различных международных усилий, в том числе крупного бизнеса, в поддержке нашего восстановления. Восстановление, которое должно продемонстрировать всему миру, что свобода непреодолима. И конференцию, и финансовое сотрудничество, и наше движение в Евросоюз обсудили и с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Уже на этой неделе мы ожидаем промежуточной устной оценки нашей работы по рекомендациям Еврокомиссии.
Мы ожидаем промежную устную оценку нашей работы щодо рекомендаций Еврокомиссии.
По словам авторов плана реконструкции, реформы необходимы Украине не только для получения конкретной помощи, но и для того, чтобы встать на путь членства в ЕС. При этом в Киеве надеются, что переговоры по вступлению начнутся не позже декабря нынешнего года. А это означает, что для выполнения оставшихся 5 условий Брюсселя у Украины остается менее полугода. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей, в студии Нана Плиева.
Еврокомиссия на этой неделе представит устный доклад о том, как Грузия, Украина и Молдова продвигаются на пути к членству в Евросоюз. С этой информацией завтра ознакомят в Брюсселе послов стран ЕС, затем доклад заслушают на заседании Совета по общим вопросам Европейского Союза, который пройдет в Стокгольме. По информации грузинской службы «Радио Свобода», в Брюсселе считают, что Грузия полностью выполнила 3 из 12 рекомендаций для получения статуса кандидата. В ЕС говорят, что страна должна сосредоточиться на политической поляризации, судебной реформе, деолигархизации, свободе СМИ. В Брюсселе также считают, что у Грузии нет прогресса по одной рекомендации плюрализму в СМИ. В ЕС заявляют о необходимости внести поправки в закон о вещании, обеспечить безопасность журналистов, повысить уровень защиты журналистики и владельцев СМИ. Напомним, что до конца года станет известно, получит ли Грузия статус страны-кандидата на вступление в ЕС. В 2022 году Брюссель предоставил его Украине и Молдове. Тбилиси и Баку в рамках очередных политических консультаций обсудили вопрос делимитации и демаркации грузино-азербайджанской государственной границы, а именно возможность проведения очередного заседания двусторонней государственной комиссии. Об этом сообщили в МИД страны. О том, что стороны планируют обсудить эту тему, ранее заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов. Напомним, что протяженность государственной границы двух стран составляет 446 километров, а вдоль спорного участка расположен монастырский комплекс. Давид Гарыджи. В конце 2020 года в Тбилиси заявили, что передали Баку новые карты по делимитации границ Азербайджана и Грузии. Речь, в частности, идет о картах, которые из России в Грузию привез бизнесмен Давид Хидашеля. По итогам января-мая 2023 года Грузия вышла на первое место по поставкам вин в Россию. Об этом пишет российское издание «Коммерсант». В апреле сообщалось, что Грузия потеснила Испанию, став вторым поставщиком вин в Россию. Теперь же Грузия опередила и Италию. Исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Липилин говорит, что импорт из Грузии начал расти в конце 2022 года в связи с отсутствием проблем с оплатой и логистикой. По его словам, в основном рост достиг доли грузинских вин обеспечен собственным импортом торговых сетей в низком и среднем ценовом сегменте. Сети перешли на прямые контакты с производителями и могут предлагать минимальные цены на полке. Отметим, что ранее данные по экспорту вин в Россию опубликовала и Национальная служба статистики Грузии. В январе-мае текущего года, согласно данным ведомства, экспорт в Россию составил 69,1 миллиона долларов, что выше показателя за 5 месяцев прошлого года на 50%. Грузия наелась обещаниями Запада и хочет вернуться на рынки постсоветских стран, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ. Он говорит, что нет причин торопиться с принятием решения о выходе из каких-либо интеграционных объединений, как это сделали в свое время Украина или Грузия с их членством в СНГ. Он добавил, что если на Западе что-то и предложат, то только в обмен на ресурсы или на проведение выгодного для Запада политического курса, отметил Лукашенко.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Юго-Осетинский парламент принял бюджет. Депутаты самопровозглашенной республики недовольны тем, что он принят с неожиданно незаконным дефицитом. А подробности у Мурата Гукимухова.
В понедельник парламент Южной Осетии принял поправки в бюджет, предполагающие увеличение расходной части бюджета еще на 666 миллионов рублей. По словам главы парламентского комитета по бюджету и налогам Елены Джиоевой, поправки связаны с необходимостью отразить в госбюджете все решения, принятые на 21 и 23 заседаниях межправкомиссии 8 февраля и 21 мая. В частности, поправки предполагают переброску 50 миллионов рублей из средств инвестпрограммы на погашение задолженности республики за электроэнергию. Южная Осетия задолжала России за электроэнергию около миллиарда рублей. Предполагается гасить долг по 50 миллионов в год с учетом своевременной оплаты текущего потребления электроэнергии. Кроме того, поправки в бюджет предполагают увеличение субсидий убыточным унитарным предприятиям, среди которых такие монополисты, как местный водоканал и электросети. И значительная часть расходов, предусмотренная поправками, приходится на повышение денежного довольствия сотрудникам КГБ, службы внешней разведки, Минобороны, таможни и госохраны. Официальные источники не указывают, на какую сумму повышают оклады силовикам. Но об этом можно судить по заявленному замминистра финансов Мариной Тибиловой увеличение НДФЛ почти на 45 миллионов рублей. Если исходить из налоговой ставки в 13%, то повышение денежного довольствия силовикам составляет примерно 344 миллиона рублей. По словам Елены Джиоевой, с учетом поправок расходная часть югостинского бюджета составляет 9,6 миллиарда рублей, в то время как доходы бюджета едва превышают 8,8 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 817 миллионов рублей. Единственный депутат парламента, кто проголосовал против поправок к бюджету, был Давид Санакоев. По его словам, он голосовал против, потому что так и не понял, из каких источников правительство собирается компенсировать дефицит.
388 миллионов – это остатки средств на счетах Минфина, ну, то есть переходящие остатки из прошлых лет. И они сейчас их переводят вот с этих статей, на которых они были, на покрытие дефицитов. Но остается меньше половины, конечно, но такая серьезная часть – 329 примерно миллионов. Вот эта сумма тоже должна быть откуда-то взята. В изменениях они пишут, что это прочий источник финансирования. Вот этих источников я вот не вижу, что там в документе. И в законах нигде не увидел. И в изменениях нигде не увидел. Поэтому у меня вот такой вопрос. И мне объяснить не смогли, где эти деньги. Поэтому я говорю, что такой подход для меня непонятен. Мы должны понимать, откуда мы эти деньги берем.
Правительство рассчитывает получить недостающие 300 миллионов из России. Москва секвестировала бюджет Южной Осетии на 2023 год, но в ходе встречи Гаглоева с Путиным в марте этого года была достигнута устная договоренность, что сумму, на которую был секвестирован бюджет, все-таки передадут республике. Этих денег должно хватить, чтобы перекрыть дефицит бюджета или почти перекрыть. Но пока эти обещания остаются на словах. И в этом смысле правительство идет на очевидный риск. На небывалый в новейшей истории Южной Осетии дефицит бюджета в 9,3%. Давид Санукоев указывает, что такой огромный дефицит правительство в принципе не имело права закладывать в бюджет.
Я против поправок, потому что они противоречат статье 48 закона о основах бюджетного устройства, бюджетного процесса, который гласит, что дефицит не должен превышать 5% от утвержденных доходов бюджета, без учета безвозмездных поступлений.
А сейчас дефицит бюджета больше 9%.
Почти так, да. А если они эти деньги не получат, то в конце года они вообще получат провал в бюджете. Они не смогут зарплату выплачивать людям. То есть они повышают зарплату кому-то и за счет кого? Дополнительно вот этих денег пока нет. Вот если они появятся, то другой вопрос.
Местные наблюдатели отмечают, что эта мера в значительной степени вынужденная. Повышение денежного содержания силовикам обещал еще президент Бибилов. Примерно года за два до окончания своего срока. Но не успел. Потому что повышение окладов предполагало выполнение целого ряда требований Москвы по увеличению собственных доходов, то есть повышению налогов, и оптимизации расходов на бюджетников. Сокращение штатов и ограничение совмещений полутора ставками. Меры, мягко говоря, непопулярны, и принимать их перед президентскими выборами Анатолий Ильич не рискнул. В результате все это перешло к Алану Гаглоеву, и раздражение Москвы по поводу саботажа ее требований, и недовольство силовиков из-за невыполненных обещаний повысить им зарплаты. Президенту Гаглоеву не оставили времени для отсрочки. Он уже выполняет требования Москвы под угрозой задержки финансирования. И, конечно, непопулярные меры ему хотелось бы разбавить приятными новостями о повышении окладов силовикам. Причем это важно сделать уже в этом году. Потому что в начале мая следующего года стартует избирательная кампания в парламент. До этого времени Гаглоев просто обязан сделать что-то полезное для избирателей. Поэтому и идет на такой явный риск. Если, что называется, дело выгорит, команда президента вправе рассчитывать на благодарность избирателя. Но если не выйдет, она получит многомесячные задержки по зарплате и протестные голоса на выборах. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Грузинские политологи о возможном гражданском противостоянии. Судья, вышедшая на пенсию, о деле экс-президента Михаила Саакашвили, тренера сборных Грузии и Шотландии по футболу, о предстоящем сегодняшнем матче. Серго Бригвадзе почитал грузинскую прессу.
Три инцидента за один день. Существует ли угроза гражданского противостояния? Статью под таким заголовком публикует газета «Резонансы». Издание поинтересовалось мнением политологов о том, могут ли последние нападения на представителей оппозиции и их единомышленников положить начало более масштабному всплеску насилия. Политолог Ромас Сакварелидзе считает, что причиной инцидентов стала переполненная чаша терпения групп с разными политическими взглядами в отношении друг друга.
Мы видели междоусобицы и гражданские войны. Это означает, что есть две одинаково большие части общества, нетерпимые друг другу. Я думаю, что нынешние столкновения не достигнут такого уровня по многим причинам. Хотя бы потому, что конфликт большого масштаба, подобный тому, который не раз происходил в истории Грузии, на данном этапе не нужен никому. Всем желательно видеть стабильную страну.
Сказал Ромас Акварелидзе. Подобные инциденты в Грузии происходят нередко и учащаются в предвыборный период, говорит политолог Вахтанг Дзабирадзе.
Такие противостояния происходили при всех правительствах. После того, как власть заходит в тупик, начинаются такие стычки. Обычно с такой интенсивностью инциденты повторяются в предвыборный период, но до голосования еще довольно много времени осталось, потому непонятен такой накал. Могу предположить, что власть начинает такие процессы, когда теряет свой рейтинг среди населения, пытается как-то внести в общество элемент страха и растерянности. Примерно то же происходило и в 2011 году. И сегодня заявляет, что главная заслуга Иванишвили заключалась в том, что он якобы пресек гражданский конфликт. Сегодня же Иванишвили сам ведет страну к гражданскому противостоянию, поскольку иначе не может удержать власть.
Заключил собеседник «Резонанси». Судья, вышедшая на пенсию, считает, что при этапировании экс-президента Михаила Саакашвили в голданскую тюрьму с ним обращались бесчеловечно. С Лианой Оркудашвили пообщались журналисты телекомпании «Формула». Именно ее уход на пенсию стал причиной отсрочки судебных заседаний по делу 7 ноября. В интервью она призналась, что считает, что такого отношения не заслуживают даже ужасные преступники.
Дело не только в Саакашвили. Кто бы ни был на его месте, даже ужасный преступник или убийца, такое обращение я считаю бесчеловечным. По эпизоду этапирования Саакашвили можно было бы возбудить отдельное уголовное дело. Он сопротивлялся, однако все равно было видно, что в отношении него, мягко говоря, имело место неподобающее обращение. Я считаю, что этот вопрос должен был быть расследован.
На вопрос журналистки Софо Зурабиани, является ли Саакашвили политзаключенным, Лиана Оркудашвили отказалась отвечать, пояснив это тем, что была одной из судей, рассматривающих дело экс-президента. Поговорила она с корреспондентом и о заключении директора телеканалом «Товари» Ники Гварамия.
Политзаключенный он или нет, мне трудно сказать. Но, насколько я слышала, его обвиняют в основном в использовании служебного автомобиля. С одной стороны, мы можем иметь дело с преступлением, но с другой, много людей, которые, как мы знаем, используют этот автомобиль. Возникает ощущение несправедливости. Если одного человека можно наказать за что-то, то почему нельзя наказать другого?
Сказала Оркудашвили. Сегодня в рамках отборочного турнира к Евро-2024 Шотландия примет команду Грузии, пишет информационное интернет-агентство SportAll. На предматчевой пресс-конференции тренер шотландцев Стив Кларк сказал:
«Приятно будет выходить под овации на стадионе Хэмпден Парк, где за нас будут болеть до конца. Мы с нетерпением ждем встречи, надеемся, что продолжим успешную серию. У грузин сильнейшая команда, они проиграли лишь один из 15 последних матчей. У них хорошие игроки, особенно в атаке, поэтому нам нужно хорошо сыграть с ними в обороне».
Пообщался с журналистами и главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль.
«Я поздравляю Шотландию с тремя победами подряд. Если вы посмотрите последние 10 минут матча против Норвегии, то поймете, что у сборной Шотландии много ресурсов. Но и Грузия обладает не меньшими ресурсами. И мы неоднократно это доказывали, неожиданно для многих. Я верю в своих футболистов. Если они хотят играть в большой футбол, чтобы их признала вся Европа, они должны выкладываться на полную. Я надеюсь, что Глазго станет одним из важнейших этапов на этом большом пути».
Цитирует Саньоля издание. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
В рубрике «Картинки с выставки» книги. За год войны их выпуск в России сократился на 23%. Основные причины – цензура и международные санкции. Созданы все условия для возрождения там-издата. В последние два года возникло несколько русских издательств за рубежом, в их числе Freedom Letters. Его основатель Георгий Урушадзе был генеральным директором премии «Большая книга», но после начала войны покинул эту и другие должности и уехал из России. Сегодня он, наш гость, рассказал Дмитрию Волчику о достижениях и планах.
Начну с очень простого вопроса. Какую книгу вы читаете сейчас?
Сейчас я читаю книгу, которую мы выпустим, я надеюсь, этим вечером. И это книга Светланы Петрийчук «Семь текстов для театра». Называется по одной из пьес «Туареги». Пьеса «Финис, пьесный сокол» тоже в этом сборнике.
Пьеса, за которую Светлана Петрийчук сейчас находится в СИЗО.
Да. Вы знаете, раньше только театральный мир знал, что она гений. Теперь, я надеюсь, узнают все. Это действительно текст, производящий сильнейшее впечатление. Я никогда не был режиссером и, наверное, никогда не хотел им быть, но я прямо готов взять и поставить несколько пьес. Настолько они хорошо написаны, настолько там режиссеру уже нечего делать. Я в первую очередь имею в виду пьесу «Зао». Это «Заочница». А в переводе с тюремного языка это девушка, с которой сидящий знакомится по переписке, и она начинает его греть, то есть присылать ему посылки, приезжать к нему на свидание и так далее. Волшебная, фантастическая история, написана просто, ну вот реально, она гений.
Издавать книги – это огромное удовольствие, я это хорошо знаю. Верстки, обложки, ну и, конечно, ощущение, что ты первый читаешь гениальный текст, вот как вы сейчас читали все эти пьесы. У меня такое ощущение, что вы испытываете издательскую эйфорию.
Вы знаете, да, это немножко спасает. Действительно, когда я, например, открыл текст, взятый из потока в наше издательство, текст под названием «Любовь», написал его Ваня Чекалов. Потом я узнал, что ему 22 года всего. И я думаю, что это, конечно, огромная надежда литературы. Он фантастического таланта человек. Вот, я, конечно, испытал огромное удовольствие, и все издательские сложности отошли на второй план, потому что действительно ни с чем не сравнимое счастье найти в потоке рукопись, которую никто не читал, и вдруг ее издать. Ну, или издать то, что другие не могут издать, как было у нас с романом «Спрингфилд». Ну, и еще несколько текстов, которые мы сейчас готовим, примерно такое же впечатление на меня произвели. Поэтому, да, издатель – это счастливый человек, несмотря на огромное количество сложностей, которые ему нужно решать.
«Спрингфилд» – это первая книга, которую вы выпустили. С нее, насколько я понимаю, началось ваше издательство. Это квир-роман. Расскажите, пожалуйста, о нем.
С удовольствием. Мы выпустили сразу 10 книг, и под номером 1 у нас каждая книга нумеруется, есть номер на корешке. Под номером 1 выпущен роман «Спрингфилд». Он на самом деле один из лучших русских романов, по крайней мере, 21 века. Написан специально неизысканным таким простым языком, потому что речь идет о совершенно простых людях из российской провинции. Роман захватывает, погружает, выплевывает, опять погружает, в общем, делает с читателем, что хочет. И все идет к великолепному финалу. Сергей вообще мастер финалов, он драматург по образованию, по призванию, и сам говорит, что все пьесы пишутся ради финала. И вот роман «Спрингфилд» великолепен сам по себе, и финал просто волшебный. Разбирает на кусочки, доводит до мурашек и приводит к какому-то катарсису.
Много было издательств за рубежом, и у меня целый шкаф, наверное, книг издательств «Ардис», «Имка Пресс», «Посев», «Третья волна». Много было маленьких издательств, которые посуществовали совсем недолго. Есть ли у вас какой-то ориентир?
У нас нет ориентиров в прошлом, потому что ситуация, в которой мы все находимся сейчас, пожалуй, не имеет аналогов. И мы создаем для себя эти ориентиры сами, ткем их из существующей реальности. Мы действительно отличаемся от других издательств, существовавших в прошлом. Во-первых, мы не боремся с советской властью, как боролись разные другие издательства. При том, что советская власть существует жива и всем пытается опять показать Кузькину мать. Но я считаю, что книжками бороться с советской властью, с государством, с режимом – такое себе удовольствие. Да? Очень легко стать революционером, а не сторонником хорошей литературы. Поэтому мы протягиваем руку помощи всем, кто нуждается в такой руке, кто хочет, чтобы такая помощь была оказана. Мы помогаем замечательным авторам, которые остались без трибуны, без возможности выразить свое мнение, свою позицию и донести свои тексты до читателя. В том числе я говорю про украинских авторов. У нас очень большая серия «Слова Украины». Там мы публикуем тексты на русском и на украинском языках. Вот такие у нас, в общем, скромные задачи. Да? Я считаю, что издательство современное, по крайней мере наше, это СМИ. Это тоже способ проинформировать людей, способ помочь людям, только не газетными или интернет-публикациями. Мы свои месседжи упаковываем в книги. И действительно работаем очень быстро. Можем издать книгу, например, за неделю. За первые 3 недели существования издательства мы сделали 19 книг, например.
А какая у вас команда? Сколько человек у вас работает?
У нас нет ни одного штатного сотрудника. И, собственно, это волонтерский проект. Все волонтерят. В том числе я, у нас примерно 25 волонтеров, ну, на разных позициях. Есть несколько художников, несколько редакторов, несколько корректоров. В общем, все делается нашими собственными усилиями. Задают часто вопрос, кто ваш инвестор-спонсор. Никого пока нету. Будет или нет, не знаю, но я просто для себя решил 100 книг в этом году как цель. А вообще глобальная цель – сделать лучшее в мире независимое издательство. И думаю, что это вполне достижимо.
Я вижу, что вы полны энтузиазма, а я, между тем, полон скепсиса. И могу вам объяснить, почему. Вот в последний раз, когда я был в России, в Петербурге, незадолго до начала войны, я зашел в один из известных независимых книжных магазинов, магазин с репутацией, с историей, и оказался там единственным посетителем, хотя это было вечернее время. Туда не зашел за все это время, пока я там разглядывал полки, ни один человек. Более того, я увидел великолепные книги и ничего не купил, потому что признался сам себе, что я вряд ли их прочитаю. Вот до этого я привез огромную сумку книг из России и 2/3, даже, может быть, больше не прочитал. Это, конечно, не только моя история, но мне кажется, что подобное происходит вообще со всеми бывшими заядлыми читателями. Книга исчезает из нашей жизни, ее заменяют у кого что. У кого Twitter, у кого TikTok, у кого Netflix, у кого Facebook. А ваши читательские привычки изменились за последние годы?
Вы правы и в то же время не правы. Да? Вы правы в том, что стагнирует, конечно, книгоиздание. Читают с каждым годом все меньше. Это абсолютная правда. Сегмент Young Adult лучше, смотрится намного интереснее, и он растет. Но в целом, да, книгоиздание, книготорговля стагнируют, снижаются тиражи и прочее. И, конечно, мне неинтересно было бы на падающем рынке там что-то делать в плане бизнеса. Да, и весь прошлый год я считал бюджет и понимал, что нет, невозможно сделать экономически эффективное издательство. На доллар выручки сейчас $30 убытка может быть. Примерно вот такой расклад, если не продавать ничего в России, где львиные доли читателей, да, а продавать в каких-то вот маленьких магазинах в разных странах. Но я, мне кажется, решил основные экономические проблемы, которые могут стоять перед таким издательством. Поэтому чувствую себя уверенно. И делаю собственное издательство не ради прибыли, не ради того, чтобы стать миллионером, продавая книжки. Отвечая на ваш вопрос, изменились ли мои читательские привычки? Ну, мне сложно проанализировать, потому что сейчас я читаю по несколько книг в день. И из потока рукописи, либо то, что у нас выходит уже в верстку, либо то, что мне присылают мои друзья-писатели, что я хочу прочитать. Поэтому сейчас у меня нет привычек, у меня есть работа. До того, как я не был издателем, я читал, ну, не очень много. Намного меньше, чем читал, не знаю, в юности. Потому что конкуренция книги сейчас не другая книга, а соцсети, репортажи, онлайн-издания, ютубы, не знаю, реклама, бегущая строка, что угодно. Поэтому я и не делаю издательство в классическом смысле этого слова. Я делаю СМИ. по сути, это в будущем может быть медийной такой компанией.
То есть начинаете с книг, а потом будете выбирать какие-то еще другие жанры дополнять?
Ну, посмотрим, как это будет. Здесь же, ну, знаете, взаимное перекрестное опыление такое. Мы можем брать какие-то лонгриды из медиа, как-то дополнять, составлять из них сборники и выпускать в виде книг. Это уже другой формат, он на другую аудиторию, он поживет намного больше. Вот сейчас мы, например, будем делать серию под названием «Февраль». Это серия, фиксирующая деградацию российских институтов медийных, избирательных, политических и так далее за последние 20 лет. И серия, которая фиксирует происходящее сейчас в России. Там будут книги про Z-военкоров, про то, как в принципе работает пропаганда, про деградацию СМИ и так далее. И мне кажется, это важная история. К ней будут обращаться спустя десятилетия, потому что там фиксация реальности, а не то, что потом аналитики напишут, когда режим падет и все закончится. Конечно, все будут сразу умными. Но нам важно фиксировать это сейчас. Поэтому задача наша, ну, не чисто литературная, да, не просто выпускать хорошие книжки для хорошего читателя. А задача в этом смысле глубже и шире. На это тоже есть спрос, он другой. И, может быть, через такой спрос люди будут возвращаться и к книжкам тоже. Или, например, вот у нас вышел сборник «Не последние слова». Это речи российских политзаключенных. Мы их взяли, естественно, в открытых источниках и собрали из этого сборник. Мы возились с ним довольно долго, потому что нужно писать примечания, предисловия. Такой объем информации, вот этот весь массив, он доступен только в книге. Если кто-то захочет без книги его освоить, у него идет месяц. Поиск, сверка цитат, где-то это YouTube, где-то это чей-то Facebook, где-то это просто в Telegram-канале опубликовано, где-то неполная версия и так далее. То есть ни один нормальный человек, да, простой читатель, не потратит месяц на поиск вот этой всей информации. Но вместе, совокупно, она производит оглушительное впечатление. Я вот сам редактировал, я бегал просто по потолку, ругаясь матом после каждой речи. Они же все знали, они же нас предупреждали. Как они сказали, так все и произошло. Где были наши уши, почему мы этого не слышали?
Вы до прошлого года возглавляли Национальную литературную премию. Это государственное предприятие. Ну, государство, условно говоря, государственное.
Нет, да, нет, аффилированное. Нет, подождите, подождите, нет, подождите. Надо все-таки сразу, вот не бросаясь словами, да, расставлять точки над «и». Там не было государства. Да, там в числе соучредителей было, например, Министерство культуры.
А что это не котором, государство, разве? Помилуйте.
Подождите. В котором не было ни разу никакого нашего вопроса, они даже наши релизы отказывались ставить. Никакого оттуда звонка, никакого оттуда, не знаю, давления, ничего. Да, государство пыталось несколько раз на меня надавить. И ничего у них не получалось. То есть мне типа намекали, что вот это так должно быть, а это так. Шли далеко и надолго. Да, один госчиновник, крупный, пытался сказать, что я найду денег на вашу премию, что еще больше, все у вас будет хорошо, но только я должен определять, кто будет лауреатом. Он был в жесткой форме очень быстро послан, мгновенно. Государство не давало деньги на премиальный фонд, не давало деньги на мою зарплату, не давало деньги на зарплату экспертов и так далее и тому подобное. Мы выигрывали, а иногда не выигрывали, грант на организацию церемонии и получали через аукцион, в котором могло участвовать там, по 19 компаний, некие деньги, их не хватало все равно даже на организацию церемонии, но тем не менее мы на это подавали. Но государство при этом тоже не говорило, нет, вот вы нам устроите там, не знаю, патриотическую церемонию, мы вам утверждаем какой-то сценарий и так далее. В общем, мы были самостоятельны. В числе учредителей, например, была компания «Газпром-Медиа». Она раз в год нам давала время для социальной рекламы на там, нескольких радиостанциях и одном телеканале, взамен ничего не прося. Поэтому премия ни в коем случае не являлась государственной, не зависела от государства и не существовало на деньги государства.
Но оппозиционной ее тоже невозможно такое назвать.
Да. Слушайте, ну мир не черно-белый. Да, я что делал? Вот пока вот началась война, я был на своем посту, выполняя обязанности, которые, собственно, сам себе вписал, потому что я в этой премии с самого начала, что я обязан обеспечивать независимость экспертов, я обязан обеспечивать конфиденциальность результатов, не вмешательство никакой организации или никакого органа в результат, и это я делал. Началась война, я понял, что я делать это не смогу. И действительно, сейчас уже этого бы делать я не смог. Я понял, что нет. Ну, все, что я строил 17 лет, все, вот, мгновенно погибло. Ну и фиг с ним, потому что это не самая важная в жизни проблема, да, которая случилась в мире. Поэтому говорить о том, что премия служила государству, невозможно. Премия на церемонию получала немножко, относительно немножко, да, там половину примерно бюджета всей церемонии. Но, опять же, это деньги бюджетные, это деньги, которые принадлежали всем, собирались со всех граждан страны. В этом смысле мы не служили режиму, и никакой режим не требовал от меня того-то и того-то. Более того, у нас были такие лауреаты, да, у нас были такие речи на церемонии, что они по-настоящему были оппозиционными. Ну, я не хочу, чтобы мои какие-то слова были восприняты как оправдание, потому что я ни в чем не виноват. Но называть бывшую мою премию государственной я тоже никому не могу позволить. Она не государственная.
Дмитрий Волчек беседовал с Георгием Урушадзе в рубрике «Картинки с выставки». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.